Иван Лорд. 1. Обращение автора. Дорогой читатель, я рад приветствовать тебя. История, которую я написал, никогда не происходила. Ну, почти. Поэтому не пытайся судить о ней строго, ведь о фантазиях и мечтах не принято судить. Суждение – это участь научных теорий. Мой же роман – выдумка. Ну, почти. Я старался наполнить историю смыслами и идеями, интересными персонажами и увлекательными событиями, которые создают художественность произведения. Уповаю на то, что тебе будет интересно, что ты с головой погрузишься в выдуманный мной мир. Я надеюсь, что ты полюбишь его так же, как и я. Буду тебе благодарен за отзыв и поддержку. И если пожелает твое сердце, дорогой читатель, подпишись на мои ресурсы. ВКонтакте vk.com/Иван_Лорд_Лит. Телеграм t.me/поэт_Иван. Эпизод 1. Перемены. Глава 1. Бессилие. Самый страшный гнев – гнев бессилия. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. В мастерской горшечник вместе с учеником лепил кувшин из белой глины. Это лучший кувшин, который когда-либо обжигался в печи. Горшечник был усерден и кропотлив, он с особой любовью прикасался к каждой частице глины. С такой же заботой и трепетом он обжигал свое творение. После завершения работы горшечник сказал, глядя на дело своих рук: «Весьма хорошо». Ученик долго смотрел на весь процесс, пытаясь постичь суть мастерства своего учителя, и уже после работы он также пристально вглядывался в каждый изгиб кувшина. В ученике рождалась зависть, потому что он понимал, что никогда не сможет сделать что-то подобное. Он начал замечать, как ему казалось, слабые стороны в творении своего наставника. Ему не нравилась форма, толщина, цвет. Наконец, этот сосуд стал настолько ему отвратителен, что в гневе ученик разбил его на мелкие осколки, а потом попытался растолочь их в пыль. Утром горшечник вернулся и увидел ужасную картину. В центре разгромленной мастерской его ученик с пеной у рта рьяно что-то толок в ступе. Он пыхтел и выкрикивал ругательства. Горшечник осторожно подошел и попытался успокоить мальчика. Но ученика уже полностью захлестнула злость. «Омерзительный кувшин мог сделать только омерзительный творец», — считал мальчик. Он выхватил нож и убил горшечника. Брызги крови запачкали мастерскую. Все вокруг начало вопить, звенеть и шуметь. Свет исчез, и наступил мрак. Ученик превратился в когтистого монстра со светящимся алым светом глазами. Он закричал мертвому горшечнику: «Я сделаю лучшее!» Одис в полной тишине на берегу реки Мирянки проснулся от ужаса. Его сердце бешено колотилось. Тяжело дыша и смахивая пот со лба, Одис оглянулся. Полная луна освещала серебристую реку. Трава колыхалась от теплого ночного ветра, и где-то вдали ухая летел филин. Одис постепенно успокоился, и его дыхание выровнялось. Всего лишь кошмар. Вдруг кто-то рядом зашевелился. Одис вздрогнул. Но это была просто она. Люра. Единственная девушка, способная приковать его взгляд к себе. И он стал смотреть на то, как она спит, как вздымается ее грудь, как шевелятся веки. «Хороша», — подумал Одис, наслаждаясь видом горящих волос, лошадиным изяществом, красотой тонких губ, широкими бровями и ласковыми веснушками, ее аккуратным, словно ягода, носом. Люра спокойно потянулась и открыла глаза. Она заметила, что Одис очарованно смотрит на нее. Улыбаясь, она спросила: «Ты чего, милый?»
«Не знаю. Просто не могу наглядеться на тебя. Под лунным светом ты сияешь, как мирянка».
«Ой, да ладно тебе!» — зарделась Люра. Одис наклонился к девушке и поцеловал ее. Потом лег рядом и тяжело вздохнул. «Мне приснился кошмар». «Правда? Мама говорит, что кошмары — это предзнаменование богов. О чем-то дурном, о чем-то ужасном.
Люра пристально посмотрела Одису в глаза. «Тебе нужно сходить к Огу, он объяснит значение сна».
«Нет уж, спасибо, не люблю этого старика. От него всегда веет холодом и бросает в дрожь. Буду надеяться, что это всего лишь сон, а не предзнаменование богов».
«А что, если нет?»
«Если нет, тогда я притворюсь калекой и скажу, что не слышал и не видел никаких предзнаменований».
Оди старался сдержаться, но все же рассмеялся.
«Ты шутишь, Оди!» — обиженно толкнулась Люра.
«Я же серьезно!»
«Извини, давай не будем об этом».
«Хорошо, не будем. Тогда давай о нас».
«А что о нас?»
«Ну, ты не думал о будущем? Мы же не можем прятаться вечно».
«Ты права, не сможем».
«И?» «Что и?»
«Ой, Оди, скажи честно, ты глупый?»
Расстроена, чуть не плача, сказала Люра.
«Я хочу быть твоей и ничьей больше. Так, чтобы все знали».
«А, ты об этом?»
«Обещаю поговорить с отцом».
«Вот и славно». Она обняла Одиса, и так, обнявшись, они уснули под звук тишины. Утром Одис Энтера вернулся к Хмерку. На улицах поселения уже вовсю кипела жизнь. Дети бегали и мешали взрослым, главы родов организовывали работу, женщины трудились в личных хозяйствах, а юноши шли тренироваться. Одис смотрел на Кхмерку, представляющую собой нагромождение крепких изб, сараев и огородов, в центре которого стояла ратуша. В ратуше жил род Энтера. Отец Одиса, Сигор Энтера, был вождем Кхмерки. И именно к нему сейчас шел и его наследник, которому прохожие кланялись, высказывая свое уважение. Одис приблизился к дверям ратуши, пройдя по пыльным улицам и пережив множественные приветствия, которые так сильно смущали его. Двери, как и весь дом, были вытесаны из железного дерева, редкого и негорящего. Их украшали рисунки и символы, имеющие магическое значение. Они должны были от чего-то защищать, что-то привлекать и о чем-то напоминать. Но вот от чего и что уже давно никто не помнил. В этот момент страх был внутри Одиса, как разлившаяся река. Он боялся войти и сказать отцу о своей любви к Люре. Он знал, что отец не одобрит такой союз, ведь она была дочерью бедного плотника. Однако Одис дал слово, и обратного пути для него не было. Он отворил двери и вошел. Сигор Энтера грозно ждал своего сына. Этот мрачный человек стоял возле стола, рассматривая бумаги. Весь вид вождя говорил Одису, что тот пребывал в крайней степени бешенства. Пожалуй, в этом не было ничего удивительного, но в этот раз чувствовалось какое-то особенное напряжение. Сигор услышал сына и развернулся. Улыбка расплылась по его лицу, и, раскинув руки, он зашагал к Одису. «Сын мой! Оди, я рад тебя видеть! Где ты был этой ночью?» Фальшиво, ласково спросил отец и столь крепко обнял юношу, что у него перехватило дыхание.
«Я был...» «Не мямли!» «Ты воин, а воины не мямлят!»
Уже искренне рявкнул отец.
«Я знаю, где ты был. С девчонкой этого плотника Мирони. Как же ее звали?»
Сигор сделал вид, что задумался.
«Ах, да, Люра!»
Одис был, мягко говоря, удивлен. Его волнение возросло.
«Но как ты узнал?» «Неважно. Важно, что узнал не я один. Важно, что ты опозорил меня. Мой единственный сын — мой позор. Я думал, ты понимаешь значение своего положения, что связь до завета запрещена. Но нет же! Ты взял и наплевал на все, чему я тебя учил.
Прости, отец, просто я люблю ее. Я хотел тебе рассказать».
«Любовь? Чушь это, а не любовь. Она не постоянна, как и все в этом мире. Нет, я понимаю. Милое личико, красивое тело, ты захотел. Не говори так, отец». «А что? Правда, некрасиво звучит? Я буду говорить так, как мне угодно. А вот ты послушай. Я не хочу, чтобы у меня за спиной все шептались о том, что мой сын блудник. Поэтому я женю тебя на дочери шамана. И только попробуй пойти мне наперекор или спутаться снова с этой девчонкой. Убью и тебя, и ее».
Одис обомлел от неожиданного поворота. Решительность отца напугала его, и он не успел ничего сказать.
«А теперь вон отсюда! Убирайся! Завтра утром пойдем к шаману!»
Расстроенный и взбешенный от собственного бессилия, Одис пошел к своему другу Факею. Клокотала досада. «Что же я скажу Люре? Как мне дальше быть? Что делать? Как отец может так поступить со мной? Да и откуда он узнал? Мы были скрытны. Эти вопросы будут мучить Одиса не одну ночь». Но сейчас размышления прервались, потому что Одис уже подошел к домику на окраине Кхмерки. Здесь жил Факей Безродный. Домик был полусгнившим, полуразрушенным, полуразваленным. Огород был слишком мал, чтобы прокормить человека, а вот сарай, где Факей держал свое оружие и разделывал дичь, был отделан на славу. Одис постучал в дверь, и ему открыли. Растрепанный Факей стоял на пороге в одной рубахе.
«Оди, милый друг!»
Раскинув руки, воскликнул Факей. «Как давно я тебя не видел! Ты все с этой девкой крутился?» Уж чуть менее радостно сказал охотник.
«Да, извини меня, я увлекся». «Но ничего, главное, что ты вернулся».
«Проходи, только осторожно, у меня здесь не убрано». Одис прошел в дом. Действительно, было не убрано. Повсюду валялись куски грязи, паутина висела в каждом углу. Стены были покрыты плесенью и стоял резкий запах гнили. На кухне Одис увидел какую-то чумазую девушку, полуголую. Факей резко перегородил обзор и что-то прошипел этой девушке. Та смылась. Друзья прошли в зал, который хоть и был самым приличным местом в доме, но все же не излучал особой красоты и приятности. Одис и Факей улеглись на шкурах каких-то зверей. Наследник рассказал о своих переживаниях и обо всем, что с ним случилось. Он негодовал и плескал эмоциями так, будто был маленьким мальчиком. Факей же молча и внимательно выслушал его, как и следует приличному другу.
«Да, брат, интересно все это. Но я тебе вот что скажу. Почему тебе не жениться на дочери шамана? Что в этом плохого? Она страсть как хороша. Я думаю, отец прекрасно позаботился о тебе».
«Да ну тебя, я же серьезно. Я люблю Люру. Я ей обещал». Факей глубоко задумался. Время утекало, а он все думал. Одису даже показалось, что тот уснул, но когда он собирался пихнуть своего друга, Факей вдруг просиял.
«Смотри, у меня есть предложение. Я давно хочу свалить из этой деревни. Мне здесь ловить нечего, я изгой. А там, на просторах мира, я, может, в люди выбьюсь, стану великим героем. Но в одного такое осилить сложно. Мне бы очень пригодилась помощь друга. А там и Люру захватить можно. Ты шутишь? И куда мы поедем?»
«Я лодку делаю. Поплывем вниз по течению к Одинокой. Деревня такая на севере. Оттуда посмотрим, куда дальше».
«Ну ты выдумщик, Факей», — рассмеялся Одис. «Смейся, смейся. Потом еще услышишь о великом воине Факее. Завидовать станешь».
«Но извини». «Я не виноват, что твои идеи не вызывают во мне восторга». Факей как-то лукаво посмотрел на Одиса, но не стал ничего говорить. Остатки вечера друзья провели в воспоминаниях о том, какими озорниками они были в детстве. Их разговоры были наполнены приятными нотами ностальгии и чувством жажды. Схоже с тем, как жаждешь воды в знойный день. Отличие было лишь в том, что они жаждали не воды, а общения. Такое бывает между двумя давними друзьями. Если они долго находились в разлуке, Одис и Факей пили сок Ивана, который дурманил их, постепенно погружая в сладкий сон. Они не заметили, как стали храпеть, лежа на старых мехах, и как тяжелые веки открыли им двери в мир снов.